название проповеди «Мы веруем, потому что помилованы», по сути дела, это как бы попытка ответить на вопрос, как соотносится между собой вера человека и действие Божьей благодати. Давайте мы прочитаем и затем об этом поговорим. И снова Евангелие от Иоанна, 12 глава. Я читаю с 37 по 43 стихи включительно. «Сколько чудес сотворил Он, то есть Иисус, перед ними». И мы помним, таких чудес было много. Этот эпизод находится хронологически в самом конце, уже в Страстную неделю. «И тем не менее люди не веровали в Него. Да сбудется слово Исаии пророка: Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видит глазами и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию». Итак, смотря на эту историю, скорее это здесь не история, это пауза во время истории. Это тот вопрос, который возник в смущенном сердце самого очевидца всех этих событий, Иоанна. А вопрос следующий: почему же люди не принимают Христа? И наш ответ, когда мы размышляли над этим словом и вообще в контексте всего Писания, был таков: причина неверия находится не извне нас. Это не так, как у Кощея, знаете, жизнь находится там в игле, в яйце и так далее, где-то далеко. Нет. А причина неверия находится внутри нас, а именно в нашем сердце. Еще раз вкратце, как мы вывели этот ответ. Мы видим, что людям было очень много явлено чудес, знамений и мудрости от Христа. Как я уже сказал, 3 года непрестанного, день и ношного, если можно так сказать, свидетельства Иисуса о том, кто Он есть. Все это, конечно, должно было бы вызывать веру, но, к сожалению, это произошло. Но люди не могут сказать, что они были чем-то обделены. Но люди не принимают Христа. Смущение Иоанна по этому поводу вот здесь переходит как бы в объяснение причин неверия. И снова эти причины, как мы видим, относятся к внутреннему состоянию человеческих сердец, которые называют здесь каменными. Есть и другие образы, которые говорят о такой ущербности этого внутреннего человека. Слепые глаза, глухие уши. Вот словно внутренний человек – это то подобие внешнего, только внутри нас. И мы видим здесь какое-то коматозное, полное, мертвое состояние. Иоанн говорит, именно это является причиной, почему люди, видя столько много, с такие явные чудеса, подумайте, возможно, среди этих групп людей были те, которые насыщались среди огромной толпы 5000. Это чудесное насыщение было от нескольких хлебов и рыбок, наелись все. Возможно, они были очевидцами того, как Иисус исцелил слепого человека или даже воскресил Лазаря. Это невероятно. И несмотря на все это, мы видим вот такое неверие, удивительное неверие. Никто, друзья, никогда, как мы делали вывод, не сможет оправдаться за свое неверие и свои грехи, какими бы то ни было обстоятельства. Мы, конечно, не отрицаем влияние всяких обстоятельств на нашу жизнь. Тем не менее, эти все обстоятельства оказывают влияние, но не определяют наше решение перед Богом. Сегодня, конечно, в целом человечество без конца обвиняет все вокруг и в конечном итоге Бога. Но придет момент, как написано в книге Откровения, и воцарится тишина. Все люди замолкнут перед Богом. Не будет никакого оправдания, все поймут. Но в связи как с этим текстом, так опять-таки и другими текстами, писаниями, у нас возникает следующий оправданный вопрос. Он как бы логический вопрос. Если причина отвержения Христа объясняется черствостью наших сердец, это ясно, то почему все же сердца одних людей, тем не менее, принимают Христа, а сердца других не принимают Христа? Может, потому что сердца одних людей не такие черствые, как сердца других? Может, потому что одни не такие мертвые, какие-то, может быть, полумертвые, как другие? И, конечно, это в корне неверный ответ, это неправильный ответ. Библия говорит не только о порочности человека, но об универсальном характере этой порочности. Другими словами, как сказал апостол Павел в послании к римлянам, вы можете посмотреть, это знаменитое его вот как бы свидетельство о нас, это рентген всего человечества в целом и каждого в частности. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. И я только начал вот эту анатомию греховную, о которой говорит Павел, она дальше продолжается, которая должна была привести всех читателей этого послания в ясное осознание, мы все порочные. И даже те, которые считали себя не таковыми. Конечно, речь идет не о характере человека, а о черствости сердец по отношению к Богу и истине. Существует же на самом деле много неверующих людей, которых бы мы назвали как бы мягкосердечными, согласитесь. Есть много неверующих людей, которые очень добры к нам. Они делают много добрых дел. Например, в том служении, которое мы осуществляем церковью в целый год, многие партнеры наши, но так вышло, есть неверующие люди, но очень сердобольные, искренние, и хочется благодарить Бога за них. Я многих из них видел и общался, и они по-человечески восхищали меня. Есть много неверующих людей, которые очень чутки к доброму и возвышенному, и совестливы по отношению ко злу. То есть у них режет глаз и сердце, когда они видят несправедливость, какое-то зло. И в то же время вот эти же самые люди, вот такие люди, черствы часто сердцем по отношению к Богу, глухи по отношению к Его истине и слепы по отношению к собственному сердцу. К примеру, взять то же самое Евангелие от Иоанна, как вообще ту жизнь, которая сопровождала все эти события, о которых мы читаем. Фарисеи и там саддукеи, законники и прочие религиозные люди, которых мы слышим на страницах Писания, они были весьма, в общем-то, нравственными людьми и внешне добропорядочными людьми. И тем не менее они не верили в Христа, отвергли Его. Перед нами какой-то феномен, как люди, которые добропорядочные, очень добропорядочные. Если вы изучаете историко-культурный контекст Евангелия, вот глазами уже не зашоренными, то во многом эти люди где-то будут вас восхищать. И при этом мы видим, как их сердца открылись, их истинное состояние сердец, когда они будут кричать «распни его», когда они будут убивать Сына Божия. И напротив, мы видим другую парадоксальную картину. Есть мытари и грешники, но это полная противоположность с нравственной точки зрения. Например, такие, как женщина, помните, из Самарии, у колодца, которая даже среди самарян далеко не совсем, так сказать, нравственного отношения порядочной части общества, даже там она считалась такой маргинальной, поэтому приходила взять воды, чтобы никто не видел. И вот эти все люди, которые в целом мы называем мытари и грешники, поверили во Христа? Многие из них. Это было очень обличительно, когда Иисус даже говорил, мытари и грешники, вперед вас идут, Царствие Божие. Очень удивительно. Библия использует разные метафоры, объясняющие вот эту порочную природу человеческих сердец. Например, мы видим здесь, в прочитанном 40 стихе, сказано о каменном сердце, и, видимо, здесь Иоанн ссылается еще и на другой образ из Иезекииля 36:28, я не буду читать этот стих, где говорится о каменных сердцах. И это очень частая тоже такая метафора, то есть сердце настолько жесткое, что его можно уподобить просто камню. Вот поговорите с этим камнем, сделайте что-то из этого камня. Это просто камень. А в Иеремии в 17 главе 9 стихе говорится еще одной метафоре. О сердце человека, извините, которое хуже или грязнее самой ужасной помойки в этом мире. Мы не привыкли так думать. У нас сердце часто образ что-то чистого, сердечки и прочее. Но послушайте, что нам Писание своим проницательным взглядом говорит о нашем сердце. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» Оно более всего, оно крайне испорчено, оно лукаво. То есть здесь такая тройная степень порочности. Есть еще один образ. Я хочу специально об этом говорить, чтобы у нас не было ложных представлений о том, что некоторые из нас уверовали, потому что, ну, как бы менее черствы. И вот, мне кажется, этот образ прибивает вот эту самонадеянность таким гвоздем, как гробу, да? Это метафора мертвой. Мы уже слышали сегодня послание Ефесянам. Но я прочитаю первый стих, там, где сказано «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». То есть вот Павел так говорит о людях своего времени. Наверное, лучшей иллюстрацией возможности мертвого человека себя спасти был эпизод из предыдущей 11 главы этого Евангелия. Это та знаменитая история о смерти Лазаря и воскресении его. До того момента, как Лазаря пробудила Божья сила и Слово Христа. Помните, Лазарь Ваидивон? Он был не просто какой-то больной, полумертвый. Он был мертвый. И все это знали. Он был мертвый. Все. И тем не менее, удивительным образом его жизнь пробуждается от этого Слова Христа. Лазарь, выйди вон. Выйди оттуда. И эта же иллюстрация, я от нее дальше пойду, дает нам ответ на вопрос, как вот это происходит, как жесткие вот эти сердца, мертвые сердца, духовно, я имею в виду, людей, могли пробудиться по отношению ко Христу. И ответ такой, им была явлена сила Божьей благодати. А Ефесянам 5 глава. Вот сегодня у нас так получилось вокруг этого текста. Смотрите, как дальше сказано в 5 стихе. «И нас, мертвых по преступлениям», здесь такой параллелизм, «оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Не только Лазарь мертвый испытал воскресение, и мы духовно уже испытали». Мертвые, мертвые, такие же мертвые, как Лазарь. Только тот в буквальном смысле, мы в духовном смысле, это такой наш человек. Нам нужно было то же слово, то же оживление со Христом. И сказано, благодатью вы спасены. В данном случае мы говорим о благодати, как о действии Божьей, о силе Божьей внутри человека, а не о благодати Божьей, которая действует как бы извне человека. Я сейчас поясню. Благодать извне человека – это вся та его милость и забота по отношению к нам. Это все его чудеса, как были особые чудеса во времена жизни Христа, так и, можно сказать, простые естественные чудеса, которыми окружена наша жизнь. Я думаю, если бы очевидцы тех чудес видели наши смартфоны или что-то другое, они гораздо больше бы еще восхищались. У нас много чудесных вещей, которыми окружена наша жизнь. Это все благодать. И, конечно, благодать – это его крест, как свидетельство Божьей любви за нас. И, наконец, это призыв Евангелия. Призыв Евангелия – это все то, что происходит по отношению к человеку, но при этом мы видим, что большинство людей, как в прошлом, так и в настоящем, остаются глухими и черствыми по отношению к этой благодати. Вот это снова то, что смущало Иоанна. Столько явлено благодати во всех смыслах этой благодати, но люди черствые по отношению к ней. Поэтому людям нужна не только благодать вот эта извне, но людям нужна благодать вот эта изнутри, в сердце, как некая сила Божия, которая действует изнутри, чтобы сердце открылось действию благодати Божией извне. Я попытаюсь эти сложные вещи проиллюстрировать простыми вещами, находить некие аналогии в нашем жизни. Допустим, все люди потребляют одни и те же продукты. Но если, допустим, вы там больны диабетом, и ваш организм перестал выделять инсулин, то эти же самые продукты действуют в вас по-другому. Вам нужно какое-то внутреннее вмешательство, какое-то внутреннее действие, исцеление изнутри, чтобы они действовали также и на вас. Другая аналогия. Одни предметы на солнце, такие, как, допустим, глина, сохнут. Другие предметы на солнце, такие, как пластилин, плавятся. А третьи предметы на солнце, такие, как вода, испаряются. То есть реакция на одно и то же внешнее действие зависит от внутренней сущности этого субъекта или этого предмета. Допустим, тот же самый слепой человек из 9 главы, когда мы читали. На него светило солнце так же, как и на всех окружающих людей, но он не видел его. Он не видел его, потому что был слеп. Ему нужно было исцеление его глаз, чтобы увидеть солнце и жизнь, и чудесные силы. Иисус сделал это возможным. Это как иллюстрация, внешняя или чудесная иллюстрация того, что должно происходить внутри. И люди останутся слепы, они ничего не увидят. Так и для спасения человека нам нужно, как Евангелие от Иоанна начинается, помните, нам нужно благодать на благодать. Нам нужно, человеку нужно весть извне, весть благодати, и сила, действующая изнутри, способная внимать этой вести. Другими словами, вот эта полнота Божьей благодати в том, что Бог не только рассказывает человеку о своей любви. Это, конечно, мы всегда говорим, это благодать. Но благодать и в том, что Бог дает способность ее услышать, понять и принять. Бог не только протягивает человеку руку спасения, ожидая, что тот протянет свою руку, но и дает ему силы ее протянуть. Другими словами, если бы Божья благодать заключалась только в протянутой руке Божьей к человеку, как мы часто видим на брошюрках, то эта рука осталась бы пуста. Не означает, что руку ни у кого нет. Но у нас не было бы ни желания протянуть эту руку к нему, ни понимания того, что нужно это делать. Ни один грешник, согласно Писанию, ни один духовный мертвец, ни один человек с каменным сердцем не протянул бы ему свою руку. Люди во власти своей греховной природы, во власти своей порабощенной греху воли. Люди во власти своего извращенного ложью ума по отношению к Богу. Люди могут быть очень интеллектуальными, но поэтому по отношению к Богу люди могут быть очень извращены. Здесь они подавляют истину ложью. Эти люди способны своими руками только прибить руки Христа ко кресту. Вот только на что способны люди. То есть, если бы Божьей благодати, то протянутую руку Божию мы прибьем снова ко кресту, и люди это скоро сделают. Порядочные, лучшие люди того времени, которые знали истины многие, в плане они не были не осведомлены. Вот мы сегодня слышали, как это здорово родиться в третьем поколении. в семье верующих людей. Кто-то из вас им рассказал бы от Авраама. Там столько, казалось бы, этих вещей. И эти люди прибили эти руки ко кресту. Итак, в нашем тексте, который мы читали, есть на самом деле и то, и другое. Есть свидетельство о внешней и внутренней благодати. Как мы уже говорили, есть дела, есть слова, есть чудеса Христа. Вскоре будет сам крест. И это все являло благодать каждому человеку. Фарисеи и священники, каждому человеку. Фарисеи и священники, мытари и грешники, апостолы и другие ученики, как и весь народ в целом видел и даже ощущал действие Божьей благодати в лице Христа. И снова мы знаем, к сожалению, что люди в большинстве своем отвергли ее. Но здесь, в этом тексте, сейчас мы посмотрим снова, есть свидетельство о действии Божьей благодати изнутри. И я вижу это свидетельство в виде риторического вопроса, который позаимствовал Иоанн у пророка Исаии. На самом деле здесь два риторических вопроса. Давайте прочитаем снова 38 стих. Иоанн отвечает на основу. У него вопрос, почему люди не верят. «Да сбудется слово Исаия пророка». Первый вопрос риторический. «Господи, кто поверил слышанному от нас?» И второй вопрос. «Кому открылась мышца Господня?» Интересно, слово «мышца» здесь используется та мышца, которую мы сегодня именуем бицепсом. Я называю эти вопросы риторическими, потому что ответ на них очевиден. Знаете, какой ответ? Никто. Никто не принял Христа, если мы говорим об израильском народе в целом. Как Евангелие от Иоанна говорило в самом начале, пришел к своим, и свои не приняли его. Если же говорить в рамках отдельных людей, о которых мы тоже читаем Евангелие от Иоанна, то ответом на эти вопросы будут следующие, некоторые или немногие. Позже апостол Павел соберет эти крохи в понятие «остаток». Очень немногие. Давайте эти риторические вопросы оформим в утверждение, чтобы как бы делать из этого учение. Итак, люди не принимают Христа, потому что, первое, они не верят, и второе, потому что им не открыта мышца Господня, то есть не явлена Божья сила. И напротив, с другой стороны, некоторые люди, включая самого Иоанна, других учеников, ту же самую женщину колодца, Лазаря, его сестер, Марфу и Марию, они приняли Христа, потому что, первое, они верили в Него, и второе, им явлена была сила Божьей благодати. Им была протянута рука Божьей благодати в лице Христа, и дана была способность ответить этой благодати своей протянутой рукой. Им открылась мышца Господня. Своей мышцы бы не хватило протянуть руку. Если бы не мышца Божия, никто из них, включая самого Иоанна, не открылся бы этой Божьей благодати. Писание об этом говорит. И снова Иоанн ссылается, это не как что-то новое. Он ссылается на пророка, который жил 700 лет назад, и последующая жизнь подтвердила его пророчество. Может, это покажется сложным сейчас, но я хочу немножко как бы остановиться, чтобы сказать, что на самом деле мы вот так верим. Может быть, не так богословски объясняем, но так мы, по сути, верим. Смотрите, верующий человек же говорит, как говорит о причине своего спасения? Ну, нормальный, простой верующий человек евангельской церкви. «Я спасен по вере в Божию благодать, но я как бы спасен самой Божьей благодатью. Я был мертв, но Он меня воскресил», мы говорим. «Я был потерян, я даже не искал Его, но Он нашел меня. Я был слеп, но Он открыл мне глаза. У меня было каменное сердце, но Он дал мне новое». И сегодня все мы вместе пели, помните? «О, благодать спасен тобой, я из пучины бед был мертв, и чудом стал живой. Был слеп, и вижу свет». Что это, как не гимн, свидетельство вот этой полноте Божьей благодати? Если отвечать по-гословски, сейчас немножко поговорим об этом, то мы здесь как здесь, так и в других текстах Писания, видим пример того, что богословы называют и как бы человеческой ответственности, и Божьей суверенной благодати. Есть очень много богословских представлений о соотношении одного и другого. Это огромный спор, который идет, начиная с Августина, может быть. Особенно во времена Реформации эти вопросы были. А как соотнести между собой человеческую ответственность и Божью суверенность? Это отдельная тема для разговора, которую размышляют на основании других текстов Писания. Но важно, что здесь в тексте, как и во всем Писании, видеть, как ответственность человека ответить верой на призыв Божьей благодати, так и действие суверенной Божьей благодати, без которой ни один человек бы ничего не ответил, который бы ни один человек не был бы спасен. И вот это соотношение, то, что в этих двух риторических вопросах, кто поверил слышанному от нас и кому открыта мышца Господня, человеческая ответственность и Божья суверенность, вот это соотношение лучше представлять, если говорить математическим образом, не как 10 на 90, или 90 на 10, или 50 на 50. Нет, лучше это соотношение выражать в процентном смысле, как 100% и 100%. Имеется в виду, мы имеем полную ответственность за свое неверие, свои грехи. И в то же время есть 100% действие суверенной благодати, без которой бы мы не могли бы спастись. И то тоже 100%. Другими словами, здесь мы имеем дело с так называемым парадоксом, или, говоря древним языком, тайной. И такое не является чем-то новым, если, допустим, вы верите в учение о Троице. Верите в учение о Троице? Три личности – Бог, Отец и Дух, Бог, Отец, Сын и Дух Святой, и это один Бог. Это один Бог. Допустим, такая же тайность, когда мы думаем о Христе. Мы знаем, у Него 100% божественная природа, и у Него человеческая природа. Он полностью Бог и полностью человек, и тем не менее, это одна личность. Это не раздвоенная личность, это одна личность. То же самое тайна есть в отношении Писания, природы Писания. Ну, я здесь задам вам вопрос. Вот скажите мне, кто написал Евангелие от Иоанна? Сразу подсказка. Иоанн или Бог? Вам надо определиться. А? Тут говорят Бог. Есть другие версии? Бог через Иоанна. Ну, мы пошли к конструкции. На самом деле, ответ на вопрос, написал Иоанн или Бог, ответ – да. Ну, правильный ответ. И это не зна... и здесь не 10 на 90, 90 на 10 и не 50 на 50. Мы знаем, что Иоанн действительно полностью написал. Все, что там написано, это были мысли, желания, представления, исследования, воспоминания. Вот он вспомнил, пока шел на кухню, так сказать, еще какой-то эпизод. Это все было как бы человеческое. И одновременно настолько все, что так каждое слово мы говорим, является Богом ведомое. И об этом ясно, это отдельная тема. То есть такие тайны мы видим в Писании. И эти тайны здесь мы можем соотнести к этому вопросу. Нет ничего странного в том, что есть тайны в Библии. Поскольку речь идет о связи видимого и невидимого, человеческого и божественного. К тому же тайна Писания, ну вот как обсуждаемая нами тайна о соотношении человеческой ответственности, ответственности Божьей суверенности в деле спасения человека, не говорит о том, что, коль это тайна, то здесь все необъяснимо, как какая-то абракадабра. Нет, это тайна в том смысле, что в полном, абсолютном смысле мы не до конца здесь все поймем. Во всяком случае, здесь на земле. Но это не означает, что здесь мы не можем что-то понять или поднять достаточное для нашей жизни, веры, покорности, похвалы, о чем мы чуть позже поговорим в скором времени, когда будем говорить о практическом применении. То есть это тайна, которая не удовлетворяет плотской ум, который хочет, чтобы все было по-своему. Но это тайна, которая необходима сердцу верующего человеку. Тайна, которая как бы для меня свидетельствует, я человек, а он Бог. Я не могу... есть не... что-то сокрытое всегда в наших взаимоотношениях с Богом, но в то же время есть открытое, и оно понятное. Итак, чтобы не основывать свое утверждение на одном тексте Писания, давайте посмотрим на другие тексты Писания. В них мы тоже увидим вот этот парадокс. Или эту тайну, вот снова тайна, как и то, и другое, человеческая ответственность, и полностью, абсолютно суверенная Божья благодать, они взаимодействуют. Мы выберем только несколько текстов из числа очень многих. У меня на самом деле был огромный список. Может, я выбрал сначала текстов 20, пролистывая Писание. А потом сузил просто до нескольких, до трех. Я взял из Евангелия от Иоанна и один известный текст в этой связи из Евангелия от Матфея. Давайте посмотрим, вернемся к 6 главе, к тому событию, которое последовало после того, как Иисус накормил 1000 людей. Вы помните, люди легкомысленно провозглашали Иисуса царем, но после того, как Иисус сказал, что «я вам нужен больше, чем хлеб», люди начались вопросы. И вот начался диалог Иисуса с людьми. И послушайте, как в этом диалоге мы видим и то, и другое. Мы видим очевидный призыв Христа к людям. Это не какая-то игра слов, это абсолютно ясный призыв к людям, то есть предполагающих ответственность. И в то же время в этих всех ответах мы видим и нечто вот это тайное. То, что мы здесь говорим, как о Божьей благодати суверенной. Итак, 6 глава с 35 стиха, где-то будет видно. «Иисус же сказал им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я вам сказал, что вы видели меня и не веруете». То есть ясно, что здесь подчеркивает все те необходимые атрибуты ответственности человека. Он должен приходить, он должен верить. Но посмотрите, что Иисус дальше говорит, сразу же, в 27 стихе. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Что посреди всего этого диалога, где есть люди, которые принимает, не принимает, есть те, которых Отец дает Сыну. И никто из этих людей абсолютно не будет потерян. Это Его люди. Позже об этом мы очень много будем читать в словах молитвы Иисуса, когда Он молится о учениках. Там 5 раз повторена эта фраза «которых Ты дал мне», «которых Ты дал мне», «никто из них не потерян». «Ты дал их мне». Следующий эпизод в этом же Евангелии, чуть дальше, 43 стиха. «Иисус сказал им ответ, не ропщите между собой». У людей поднялся ропот. И здесь, смотрите, что говорит Христос. «Никто не может прийти ко мне». Это очень очевидно, да? Звучит. «Если не привлечет его Отец». Это сам Христос говорит. Это не то просто какой-то Иоанн или Дрозд Сергей. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, не привлечет его Отец, пославший меня». То есть та сила, которая послала Христа в этот мир, этой силой, помните, мышца, должен Бог привлечь этих людей к Иисусу. «И я воскрешу его в последний день». У пророков написано, я пропущу 45 стих, 47, смотрите, одновременно же, в продолжении этого разговора, «истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную». Мы снова видим веру, и мы видим действие Божьей благодати. И теперь я хотел бы прочитать из Евангелия от Матфея. Возможно, это наиболее такой яркий текст, который говорит об этом парадоксе. Послушайте, очень интересно. Это та история, когда Иисус встретил вернувшихся учеников с краткосрочной миссией, так назовем. Они ходили по городам, говорили, исцеляли, как апостолы. И они пришли со свидетельствами. Свидетельства были разные. И вот как интересно, Иисус разговаривает, оценивает результат их труда. И здесь мы видим и то, и другое. Послушайте. «Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его за то, что они не покаялись». Очевидно, он укоряет за то, что люди не покаялись, имеется в виду, это их ответственность. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаизда, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас...» Помните Содом и Гоморра, да? Да, «то давно бы они во вретище и пепле покаялись». Это Тир и Сидон, это другое, там дальше, в самом доме Гоморре. «Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет, смотрите, в день суда, нежели тебе». То есть люди должны были покаяться, это их ответственность, и Иисус здесь не играется с ними. Он призывает, мы знаем, что в одних случаях он даже плакал о людях. И в то же время, смотрите сразу же, 25 стих. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: „Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, а открыл то младенца. Ей, Отче, это как гимн, ибо таково было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Нет времени разбирать эти стихи, но ясно вы видите, вот это напряжение, которое здесь существует, напряжение между человеческой ответственностью, очень явной, не искаженной, не 10, не 50, не 90%, а 100. И в то же время между Божьей суверенной благодатью, выраженной словами всеми, кто хочет, тот, кому Сын хочет, тот захочет, по сути дела, открыть. И это, можно сказать, напряжение, которое существует в Писании. Мы не всегда можем его примирить, но это то, что должно держать и наше сердце в напряжении перед Богом. И отсюда я хотел бы сделать несколько практических выводов. То есть, как вот это учение, о которых размышляли разные теологи, начиная там с IV века, эти споры, которые были во времена Средневековья, иногда они слишком чрезмерно сложные являются. Но в то же время, как вот это напряжение, очевидное Писание, должно приводить нас к определенному выводу или состоянию перед Богом. Давайте сделаем несколько выводов. Первое, я их тоже записал для вас. Во-первых, мы всегда должны помнить о причине нашего спасения. И эта причина нашего спасения находится... Друзья, мы должны сказать ясно, она находится не в нас, а в Божьей благодати, причина Божьего спасения. Это очевидно. И это создает условия для хвалы и благодарности. Снова давайте вспомним Ефесянам 8-9 стих. Как смотрите, есть соотношение между пониманием правильным, как мы спасаемся, и тем, как мы реагируем сердцем на Бога. Слушайте, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Вся наша хвала и поклонение к Нему. Никто из нас никогда, я думаю, не делал, приходит к Богу в молитве благодарности, что у меня нашли силы, чтобы спастись. Я думаю, любой человек, вне зависимости от своих теологических нюансов, припадает к Богу с благодарностью: «Спасибо Тебе, что Ты меня спас. Спасибо, что открыл мне глаза, уши, что дал мне новое сердце, что дал мне силы протянуть мою руку к Тебе». Один христианин до своего обращения жил такой греховной жизнью, что его грехи были видны на всем его теле. И он рассказывал мне, что... чтобы ему напоминать об ужасе своего греха и о Божьей милости к нему, ему иногда нужно было утром просто снять с себя одежду и подойти к зеркалу. То есть его сердце, его все тело в шрамах, и он понимал, какая его была жизнь и как Бог помиловал его. Его была бы жизнь такая дальше, у него не было никаких причин ее изменить. Но просто удивительным образом вот это, как он говорит, чудовище – теперь помиловано Божьей благодатью. Друзья, но мы, может, то же самое делаем на хлебопреломлении. Мы то же самое делаем на хлебопреломлении. Когда мы приходим на вечерю, мы словно раздеваемся, мы говорим: «Господи, нет причин, а другой, чтобы Ты меня спас, как только Твоя благодать. Ты меня спас. Ты отдал за меня своего сына». Это удивительно, это непостижимо. и я Тебя благодарю, я Тебя хвалю». Вот это состояние непрестанной хвалы и благодарности, если только при одном условии, если вы понимаете, что все причины спасения находятся в Нем. И мы благодарны Богу за это. Второе. Как это работает дальше в нашей христианской жизни? Если мы понимаем, как мы спасены, то так мы продолжаем жить и дальше. Мы продолжаем полагаться на Божью благодать и Его силу в нашей жизни. Вот это избавляет нас от чрезмерной жизни белки в колесе, бесконечной попытки заслужить расположение то перед Богом, то перед людьми. Это то, что приводит и к депрессиям, перфекционизм и прочие психологические штучки, над которыми борется современный человек. Но вот это состояние сердца, понимаем, мы очень просто понимаем, мы на Тебя полагаемся, на Твою руку, на Твою силу, на Твою благодать. Допустим, апостол Павел, как никто другой познал силу Божьей благодати в своей жизни, вспоминает, и как никто другой являл в своей жизни силу Божьей благодати. Потому что он жил им. Третье. В то же время мы должны балансировать здесь. Никогда не следует игнорировать свою ответственность перед Богом в неверии и грехе. Вот это учение о Божьей благодати и тайна этого учения не должны быть оправданием для нашего неверия и греха. Вот смотрите, вот чуть дальше, в следующее воскресенье, наверное, мы будем читать этот стих 48, где Иисус говорит: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе». Имеет судью себе, слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. То есть ни в коем случае то, что мы не понимаем, не должны сделать злоупотреблением, ложным оправданием, мол, ну, все ж по твоей воле происходит, да, я слышал, поэтому буду жить, как буду. Нет, это абсолютно неверное понимание тому, к чему Писание призывает. Мы ответственны перед Богом за все то, что мы понимаем, во что мы верим, как мы живем. И последнее. Наши молитвы, друзья, имеют значимость. Они должны приобретать особую значимость после размышления о том, как спасается человек. Мы должны не только свидетельствовать другим о Христе, но много молиться о них и их сердцах, чтобы Бог открыл их для принятия благой вести. Вы должны им говорить, помните, вот это должно произойти. Вы должны говорить им, вы должны являть пример. И все то, что связано с Божьей благодатью. Но вы должны молиться, чтобы Бог открыл сердце. Чтобы была открыта мышца Господня. Не пытайтесь полностью снова удовлетворить свое любопытство тем, чтобы разрешить эту тайну. Лучше покоритесь ей в своей вере, в своей жизни и в свое служение. Покоритесь ей. Вы человек, а Он Бог. И так Он открывает нам свою истину. Давайте помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то спасение, которое мы имеем по благодати Твоей. Мы благодарны, Господь, Тебе. И я молю Тебя, Господь, чтобы вот эта благодарность, она была действительно действенной в нашей жизни, практической в нашей жизни. Потому что часто мы переживаем о том, что нам словно чего-то не додали. Но мы должны знать, если бы Ты нам дал заслуженное, мы были бы в аду, было бы намного хуже. Поэтому мы так благодарны за ту милость, которая явлена к нам, главное из которых – это то, что мы знаем Иисуса. И пусть это будет основанием для нашей жизни, чтобы полагаться Твоей на благодать. Мы молим Тебя, Господь, за тех, которые еще не знают Тебя. Дай нам дерзновение свидетельствовать им ясное Евангелие о Христе. И просим, чтобы Ты открыл их сердце, внимать этой истине. Чтобы Ты дал эту благодать, которая бы открыла их уши, открыла их глаза, сделала их и зрячими, и слышащими, и живыми по отношению к этой истине. Мы просим Тебя, нуждаемся в Тебе и полагаемся на Тебя. Аминь.